Мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 138-я страница, статья «Покажи мне величие свое». Трансляцию можно смотреть на сайте kap.tv и задавать вопросы. И избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Труды Рабаша, первый том, страница 138, статья «Покажи мне величие свое». «И сказал, покажи мне величие свое, и когда сниму руку мою, увидишь ты обратную мою сторону, а лицо мое не будет видно». На что указывает нам вопрос Моше и ответ Творца применительно к нашей работе. Вот человек, начиная двигаться по духовному пути, он стремится увидеть величие Творца. То есть в то время, когда светит ему Творец, то есть когда есть у него вкус к занятиям Торы и заповедям, он стремится к духовному. Ведь тогда он может заниматься этой духовной работой. И он знает тогда сам, что идет путями Творца. В таком состоянии человек ощущает себя выше остальных людей, в том, что все остальные погрязли в материальном, и только он знает и понимает, что такое духовное. А потому известное изречение мудрецов, Раби Левитас из Явны сказал: «Будь в высшей степени скромен». Поэтому предстоит ему большая работа, чтобы нашел в себе хоть какой-либо недостаток и смог бы сказать, что он низок. Но поскольку заповедь предписывает выполнять сказанное мудрецами, он принимает ими сказанное на веру, ставя их мнение выше своего разума, говоря, что, конечно же, он еще не совершенен. Так же бывает время Ахураим, обратное, то есть когда Творец отворачивается к нему, поворачивается к нему обратной стороной, и нет у него желания к выполнению Торы и заповедей. И как следствие такого отношения к Творцу, он не ощущает недостатка в том, что нет у него стремления к слиянию с Творцом. И если он в таком состоянии видит себя в истинном виде, то видит, где он находится, и что должен он работать над состоянием низменности, и должно происходить это выше знания. Смотрит он тогда на других людей и видит, что как они находятся в духовном падении, и только он в настоящем духовном подъеме. Следовательно, только в состоянии Ахураим, обратной стороны, он может увидеть истину, тогда как в состоянии подъема он может обмануться. Однако существует много сторон, ведь степень сокрытия Творца имеет много градаций, потому что человек, начавший духовную работу, начинает чувствовать свои настоящие состояния. И тогда иногда приходит к нему картина Ахураим, когда он обратной стороны, когда он видит истинную сторону. Тогда, когда прямая сторона, перед которой он находится, прямое состояние, он видит, что нет у него никакого желания к Торе и заповеди, и ни к молитве, и тому подобное. И он чувствует, что сейчас он как пустой клей, и нет у него никакой крупинки работы ради Творца. И видит он сейчас, будто бы афпам и не работал в духовной работе. И вообще он не знает, что это такое работа на Творца. И иногда к нему приходит такая темнота, что он готов разговаривать с самим собой, чтобы начать духовную работу. И это не цель остаться без всякой цели. И тогда кажется ему, что он разговаривает с собой, что он говорит себе что-то, находит что-то новое, будто бы никогда и не слышал ничего о духовной работе, и тогда он удивляется самому себе. Как же может быть такое ощущение, что он находится в состоянии новичка, который никогда еще не занимался работой? И тогда, когда остается у него небольшое воспоминание в его памяти, когда он думал о себе, что когда-то он был среди тех, кто уже продвигается в этой работе, сейчас вдруг все исчезло из сердца его, и он ощущает себя как во сне. И выходит, что он видит свое истинное состояние только во время обратного отношения к нему Творца. И сказано: «И видел ты Ахурай, обратную сторону, а лицо мое не будет видно». И в такое время есть у него время для работы духовной. И тогда он приближается к Творцу, чтобы раскрыл он ему свой свет. И рассказывается человек настолько, что будет свидетелем Творец, что не вернется он больше к глупости своей. И разъясняется в предисловии к Талмуде Сефирот. Необходимо знать, что вся работа по выполнению Торы и заповедей по пути выбора проявляется в основном двумя видами скрытого управления. И об этом времени говорится: в мере страданий — оплата. Потому как управление Творца скрыто, и увидеть его можно только в сокрытии, которое называется обратной стороной. Но когда увидит Творец, что человек приложил отведенную ему меру усилий и закончил то, что должен был сделать, в меру своего выбора и своих сил и веры в Творца, тогда помогает ему Творец, и удостаивается человек постижения явного управления. И это называется раскрытием лика. И выходит из вышесказанного, что начало настоящей работы происходит в состоянии обратном, в состоянии сокрытия. И это дается для того, чтобы человек подготовил свои келим, в которых затем воссияет свет Творца. А келим называется желание. То есть прежде чем человек переходит из состояния сокрытие, он не знает о том, что Творец ему поможет, а думает, что может своими силами прийти к совершенству. И не нуждается он в помощи Творца. Верит он, что, как и принято среди народа, что сможет сам, ведь и разум подсказывает ему, что человек все делает. В любом случае он верит, что Творец помог ему достичь его требований. В то время как в работе, в духовной работе, человек видит, что разум подсказывает ему, что человек не может прийти к уровню отдачи, а сидит он и ожидает, чтобы Творец помог ему. И получается, что только это называется. И только это называется, что он нуждается в Творце. Это и есть кли или желание. Такой путь называется лишма, то есть когда он делает все ради того, чтобы достичь наслаждения Творцу. И тогда приходит к нему сопротивление гуфа, тела, которое утверждает, что видит и понимает, что вся работа только для наполнения кли, и это эгоистическая любовь. И тогда начинает человек понимать, что не в его силах идти и сопротивляться телу. И тогда он нуждается в помощи Творца. И это называется, что есть у него уже кли. То есть желание и необходимость, чтобы Творец его наполнил. И тогда осуществляется сказанное мудрецами: пришедшему очиститься помогают. И это означает, что если человек приходится очиститься, то помогают ему святой душой, и очищают его, и подготавливают его, и называется он тогда святым. И мы видим, что прежде чем появляется у него кли, не можем мы передать ему свет, но лишь после того, как определяется в сердце его, что он нуждается в помощи со стороны Творца, тогда он получает помощь. Ведь именно в тот момент, когда он приходит очиститься и видит, что не может, тогда он получает свыше святую душу, и это свет. И тогда помогают ему, чтобы была у него возможность продвигаться вперед и победить свое кли получение, чтобы он мог воспользоваться им ради отдачи Творцу. И можно объяснить сказанное: благополучие примирение вдали и вблизи. Ведь мир, шалом, указывает на примирение в споре. А спор, как сказано, мудрецами навсегда пусть разозлит человек свое злое начало на доброе. И добавил Раши, что и пусть ведет он с ним войну. Человеку кажется, что только тогда, когда он чувствует сближение свое с Творцом, тогда он совершенен. И видится ему, что он уже удостоился раскрытия Творца. Однако в то время, когда он чувствует себя, что удален он от Творца, тогда он думает, что совершенно не продвигается к совершенству. Тогда говорят ему: «Мир, мир». То есть мир, который провозглашает Творец. Как сказано, послушай, что скажет Создатель, потому что провозгласит мир народу своему и приверженцам своим ревностным, и не вернутся они глупости. И должны мы поверить сказанному, что Творец приветствует миром и тогда, когда человек чувствует, что удален он от него. Ведь кто дал человеку понять, что сейчас он удален больше, чем когда-либо? Ведь, как правило, человек начинает чувствовать свое удаление тогда, когда он начинает прикладывать большие усилия в Торе и заповедях. Когда желание его продвигаться по пути истины увеличивается, тогда он видит себя удаленным еще больше. Но в соответствии с правилом «заповедь поражает заповедь», он должен был бы почувствовать, что он идет на большее сближение. Однако, как и сказано, что приближает Творец тем, что показывает ему истинное состояние, для того, чтобы смог обратить свое внимание к помощи к Творцу. Этим Творец показывает человеку, что не в состоянии человек выиграть эту войну без помощи Творца. Таким образом, в то время, когда человек чувствует свое удаление Творца, это то, что называется обратной стороной, тогда наступает время сближения с Творцом.
Это те состояния, которые все время повторяются. Все зависит от готовности человека, насколько он этого просит, насколько он это осознает. Люди, которые приходят вначале, как описывает Рабаш, они не знают, не различают, что с ними происходит. Все они относят, то, что чувствуют, так и есть. Они еще не различают между собой и Творцом, между собой, когда находятся в нескольких состояниях, не могут взглянуть на себя со стороны, что находятся под влиянием чуждым Творцом, только от Него, и не формирует себя правильно, что находится в некой лаборатории экспериментальной, и должны не быть как некое маленькое животное, над которым производят разные эксперименты, а должны отождествиться с Творцом, который показывает ему, что же он с ним делает. Он не отождествляется со своим желанием получать и чувствует только то, что происходит внутри желания получать, и в соответствии с этим действует, реагирует. Тогда, конечно, он или скачет от радости, или падает от бессилия и находится под влиянием своих состояний, которые тело, эгоизм, желание получать ощущают. Так мы начинаем. А человек, который работает над собой, в основном, когда он работает в группе и больше объединяется с группой, тогда он лучше может видеть себя со стороны, и тогда он видит свое желание получать, как находящееся вне его, как чуждое, видит его со стороны и начинает проверять, от чего, почему это желание получать чувствует себя в бессилии, в унынии, почему это желание получать чувствует себя в радости, что с ним происходит, как оно относится к группе, к учебе, к Творцу. Этим человек становится человек, Адам, выше своего желания получать. Он относится к животному уровню, не относится к животному уровню, а находится над желанием получать, проверяет его. Он понимает, что все ахураим, обратная сторона, все эти состояния, в которых он чувствует недостаток сил, недостаток света, недостаток воодушевления, все они приходят для того, чтобы он обратил внимание, откуда они идут, кто их пробуждает. Конечно, Творец. Почему Творец это делает? Он добрый, творящий добро. Он это делает для того, чтобы я сблизился с Ним, чтобы я попросил у Него. И именно с помощью просьбы, иначе Он не может меня пробудить. Если Он меня будет пробуждать приятными образами, я позабуду о Нем. А когда наслаждение не наполняет меня, тогда я начинаю задавать вопрос, почему так плохо приходится мне, почему мне так хорошо, я никогда не спрашиваю, я всегда уверен, что мне так и положено. Поэтому Творец присылает зло, и я над всеми этими злыми происшествиями пробуждаюсь. И здесь я должен понять, что вот в этом, что это призывы, приходящие ко мне, чтобы пробудить меня. И посредством этого он хочет связать меня с ним, показать мне, что я завишу от него, что я приду и буду рядом с ним, что я буду и рядом с фараоном, и это призыв Творца, идем к фараону. И тогда эти ахураим, обратная сторона, которую ощущает Творец, они ощущаются в нем как по ним, как лик Творца, что этот Творец обращается к нему. И из этого начинает понимать, что нет зла, благодарен за зло, как за добро, и даже сильнее того. Именно зло помогает ему пробудиться, продвинуться, сблизиться с Высшим и потребовать от него исправлений. Плохие ощущения, они приводят к анализу, к пониманию, чего недостает ему, чтобы достичь отдачи. Поэтому написано, обязан человек благодарить за зло более чем за добро. И если он только улавливает вот эту точку, правильную точку зрения на свое состояние, что он, когда он не находится внутри ощущений, а находится внутри анализа и видит свое ощущение как тему для анализа, тогда уже он, это называется, находится в вере выше знания и может из этого всегда продвинуться. Поэтому все продвижение, насколько человек может увидеть себя выше ощущения, выше также и своего прежнего разума, отделить себя от этого и всегда ощущать себя слитым со светом, слитым с Творцом. И поскольку это невозможно во время падения, поскольку Творец, он ускользает из ощущения и восприятие. Так тут может помочь только группа. Она может удержать человека, уловить его в правильном подходе, в правильной точке зрения на свое состояние. Поэтому связь с группой, с настроением, с подходом, в котором всегда находится группа, в понимании, в осознании, в напряжении, чтобы не растерять связь с Высшим, что всегда нет никого, кроме Него, Он добрый и творящий добро. И если человек чувствует этот дух, который царит в группе, тогда он проходит все эти состояния очень быстрым образом и извлекает из них всегда правильные результаты и продвигается. Он присоединяет к каждому своему состоянию, в котором он находится чувством, разумом. Он проверяет в своем желании получать, что же он ощущает, но к этому он добавляет, что он чувствует и что он думает выше желания получать. А это уже мера группы. Из ощущения группы он это берет. Если человек продвигается, он начинает понимать, что у него есть только два понятия. Одно, что он есть внутри своего желания получать разумом и сердцем. То, что он чувствует, вот так он и думает, это его желание получать. Или он находится в таком желании, которое из желаний товарищей, из мыслей товарищей группы. А это выше него, и если он отождествляется с этим, с желанием группы, тогда он уже может анализировать себя, и это называется строить веру выше знания. Это значит, вот тут это сердце и разум человека, сердце и разум, желание и мысль, а здесь сердце, то есть желание, и разум, то есть мысль группы. Пишем группа, а внизу человек. И зависит от того, с чем он себя отождествляет. Точка в сердце. Где она? Или здесь? Или здесь. А вот здесь мы говорим выбор. Точка выбора. Вопросы?
Что такое разум группы, как я могу его понять?
Ну?
Что такое разум группы, и как я могу его понять?
Мы должны подготовить, чтобы в зале всегда были переводчики со всех языков наготове. Что такое разум группы и как я могу его понять? То, что мы читаем в статьях, то, что мы обсуждаем, то, что мы поем, изучаем, наше объединение, то, каким образом мы его себе представляем, в каком желании он должен быть, в каком устремлении он должен быть, какие мысли должны пройти в группе. Группа как Творец, мы говорим, это объединение. То есть вот здесь объединение, и в этом объединении, если мы находимся, мы говорим, нет никого, кроме Него. Пишем, нет никого, кроме Него. Добрый, творящий добро. Так мы говорим о высшем управлении, что оно только для того, чтобы привести нас к цели. И это раскрывается внутри объединения. Объединение — это поручительство. Дописываем наверху поручительство. Все объединяются в направлении цели. Все, что проходит, проходит только чтобы подтолкнуть нас к тому, чтобы достичь цели. Цель объединения между нами в таком виде, чтобы мы раскрыли интегральную взаимосвязь между нами, то, что мы находимся в единой системе, называемой Адам. И в этой системе мы все действуем как клетки в едином организме, в полной гармонии между нами. И вот эта гармония, этот закон, эта взаимоотдача, которая царит между нами, она и называется Творец, Боре, Бо-Уре, приди и увидь. То, что мы достигаем, постигаем в нашей связи, вот это течение взаимной совместной жизни, оно и называется Творец. И отсюда все мысли, все желания группы, то есть, если я... Это одиночка, одиночная клетка в организме, то группа — это уже живой организм, это малхут мира бесконечности, шхина. Это нечто, в чем есть, в нем есть духовная реализация, духовная сущность. Вот так я должен представлять себе группу. Группа — это малхут, группа — это шхина. А шхиной называется то место, желание совместное, в котором я раскрываю Творца. Да?
Вопрос Натана из Северного Тель-Авива. Что значит аннулировать себя перед группой? Это аннулирование, это не аннулирование эгоизма?
Аннулировать себя, не аннулировать эгоизм. С чего вдруг? Я аннулирую себя относительно хозяина на работе. Он мне указывает, что делать, относительно полицейских, которые указывают, даже относительно своих детей. Они требуют что-то, я аннулирую свое желание поддохнуть, например. Это не называется аннулировать, это называется менять швыло на мыло. Это просто я предпочитаю нечто вместо чего-либо другого, поскольку мой эгоизм вот так выбирает. Нет выхода, надо вот так сделать. Поэтому это не является выбором вообще. Если я говорю, мне стоит аннулировать себя относительно группы, поскольку там я постигаю больше, чем я постигаю сейчас, это не называется аннулирование. Это называется хороший расчет, эгоистический, здоровый расчет, который я проделал. Аннулированием, отменой себя называется, когда я знаю, что у меня нет никакой нужды в этой эгоистической форме, ни в чем, насколько я себя проверяю. Нет у меня в этом никакой выгоды. Но я это делаю выше моего разума, выше моего чувства, полностью, совершенно, таким образом, что я не способен понять, какая тут выгода. Вот к этому мы постепенно приходим. А иначе это не называется высшее знание. Иначе это называется внутри знания. Я, конечно, ну что у меня снаружи относительно того, что есть у меня внутри. Тут внутри гораздо лучше, чем снаружи, так я выбрал, конечно. Есть очень много людей, которые ходят в разные кружки, находятся в самых разных клубах, потому что там им выгодно, стоит быть там. Весь мир полон такими вещами. Религия также устроена именно на этом, что стоит выгодно относиться к этому, быть относящимся к этому. А наука Каббала, если мы говорим действительно о ней, она устроена на принципах, противоположных эгоизму. Поэтому выбор не в соответствии с тем, что здесь более выгодно, что у меня есть в этом мире относительно того, чтобы прийти к науке Каббала. Вначале, конечно, я именно так это слышу, что избирают наименьшее зло или даже то благо, которое могут выиграть в вечность, совершенство. Но в пути есть подъем выше эгоизма, там, где человек должен аннулировать себя и войти в желание группы. И когда он входит также и в желание группы, там тоже имеются такие шаги. Они как в команду аннулируют себя вплоть до собственной смерти ради общей цели, чтобы достичь чего-либо. Но и это тоже не то, это только эгоистически. А когда человек видит, насколько у него есть нужда аннулировать себя, поскольку предпочитает общую силу, общее объединение против любого частного своего личного успеха. Есть в этом еще очень много деталей, каждый их сам должен раскрыть. Запрещено рассказывать более этого. Да.
Михаил из центра Нетании спрашивает, если человек пользуется больше разумом, значит, он должен приложить больше усилий, чтобы прийти к отдаче без помощи Творца?
Есть люди очень умные, которым тяжело принять некие решения выше своего разума. А есть очень умные люди, которые понимают, что их разум ничего не стоит. И поэтому им очень легко аннулировать свое знание, свои мудрости. Есть такие, в зависимости от того, как он своей мудростью пользуется. Мудрость — это не порицание, в зависимости от того, как он этим пользуется. Все зависит от использования. Он может использовать за, может против. Поэтому не надо обращать внимание на сами явления в разуме или в чувстве, а на то, как он этим пользуется. Да.
Вопрос. Максим Маркин из Киева. Где здесь на чертеже находится средняя линия? Я чувствую себя иногда в верхнем кругу, иногда в нижнем.
Средняя линия... Да, он прав. Средняя линия, когда я могу все то, что вот здесь у меня имеется, внести вовнутрь. Да, Ниф.
В чем основная трудность человека понять, что состояние обратного послано Творцом?
Если он отождествляет себя с группой, тогда он действительно, ему гораздо легче, он гораздо быстрее приходит к этому. А если нет с группой, что посредством очень большого количества ударов. Ему нужно что-то стороннее, откуда он может наблюдать за собой, смотреть на себя. Или со стороны, когда группа его вовлекает внутрь того, что он находится с группой. И тогда со стороны плюса, со стороны поддержки, со стороны той мысли, которая есть в группе, он тогда смотрит на себя. Или если у него нет настолько уж группы, не очень-то с ней соединен, то тогда ему нужно очень большое количество внутренних злых происшествий, чтобы они вытолкнули его со стороны посмотреть на себя. Эгоизм, который страдает, желает убежать из себя. Но в любом случае критика должна быть извне. Или вовне у тебя есть группа, которая влечет тебя к благу, или внутренние ощущения в эгоизме, которые выталкивают тебя из зла, и тогда ты смотришь на себя со стороны. В обоих случаях ты должен взглянуть на себя со стороны. Поэтому самый надежный путь, если мы организуем группу таким образом, что хорошо, легко, всегда можно включиться в нее, получить от нее помощь, пробуждение, подталкивание, и вот так как можно быстрее вернуться к правильному анализу. То есть не быть поглощенным внутри своего нашего эгоизма в разуме и в сердце, в наших желаниях. Нет, видеть его со стороны света, выше, со стороны, быть психологом для самого себя. Поэтому Бааль-Сулам очень уважает материалистическую психологию. Это правильный подход.
Скажем, человек вдруг понимает, что он находится, начинает думать, а откуда приходит к нему такое состояние? И он думает, может, все-таки это пришло от Творца, чтобы его продвинуть.
А как он будет думать об этом?
Ну, приходит ему такая мысль, что все-таки это состояние для его продвижения.
Это не немедленно, но, скажем, пришло. Это уже помощь свыше, спасение свыше. Не может быть в желании получать просто вот такую мысль. Почему вдруг она должна прийти? В желании получать приходит мысль в соответствии с желанием. Что у меня есть? Почему плохо? Почему нехорошо? А что может быть лучше? Только вот такие вещи. Почему я думаю о работе, о кофе, о всяких разных других вещах в мире? Я ищу, откуда я лучше могу наполнить себя, чем я это могу сделать лучше. Каждый миг мысли мои не могут быть иными. Или то, что может быть лучше, или как можно больше удалиться от зла. Наша работа внутри эгоизма очень простая. Ты знаешь, есть такие игрушки с двигателем и фотоэлементом. Они едут, сталкиваются с чем-то, пытаются объехать, возвратиться, объехать по-другому. Вот такие. Я все время ищу, где меньшее зло и где больше хорошего. В этом все действия. 1-0, 1-0. Нет тут ничего, кроме этого. Вот так мы работаем. Если ко мне вдруг приходит мысль выше этого, это меня пробуждает свыше со следующего моего уровня. С уровня, который не находится в желании получать, когда меня хотят поднять, хотя мне показать выгоду на моем языке, что есть вещи гораздо лучшие, на более высоком уровне, на совсем ином уровне. Но говорят со мной на том языке, который я понимаю, что там гораздо лучше, потому что иначе я не понимаю. Я понимаю, там меньшее зло. Хорошо, здорово. Там лучше? Хорошо, я этого хочу. Вот таким образом могут мне объяснить, как младенец, как ты ребенку объясняешь. Ну вот давай сейчас перейдем дорогу. Вот давай сейчас сходим вон тут, что ты говоришь, вон там есть мороженое, вон там есть конфетка, здесь игрушки. Вот так ты ему говоришь. Как еще? Все. И вот так на каждом шагу мы переходим, пока мы не воспринимаем более высокий разум с более высокой ступени наших духовных родителей, когда это уже иная миссия. Не в соответствии с тем, горько мне или сладко, а с тем, что здесь есть некая идея, пока совершенно от меня оторвана. Но они меня потихоньку привлекают, или немножко конфетка, или немножко пробуждают зло, а иначе я не способен продвигаться. Но постепенно у меня есть возможность с помощью группы иметь к этому отношение. Например, я не хочу куда-то идти, в какое-то место, и мать не может отвезти меня туда. Но что? Я вижу детей, группу детей. Они радостные, все радостно идут туда. Ты знаешь, как ребенок? О, я тоже мчусь туда. Почему? Ну, я же вижу, все дети бегут туда. Значит, там хорошо. Конечно, стоит, выгодно. В моей природе к этому есть готовность. Есть подготовка к этому со стороны природы. Я имею к этому отношение. Это из-за разбиения килим мы все имеем отношение друг к другу, зависть, почести, страсти. Так вместо того, чтобы слушать маму, я слушаю группу. Потому что мама — это нечто туманное, расплывчатое на более высоком уровне, а детишки рядом со мной — это как я. И, конечно, я подвергаюсь их влиянию и мчусь туда. Но когда я бегу пока вместе с ними, внутри группы их, они подобны мне, но внутри этой группы имеется сила, высшая сила, разум матери и чувство матери, или, скажи, разум и чувство отца, неважно. Но я вместе с ними начинаю аннулировать себя относительно них. В моем аннулировании относительно них, послушай, где я нахожу Творца, в аннулировании себя относительно группы. Если я просто отношу себя к группе, отличные друзья, мы вместе, идем вместе, везде, я с ними. Ну, это как ребятишки во дворе играют. У каждого есть своя компания. А если я аннулирую себя относительно группы, тогда в моем аннулировании я начинаю в ответ ощущать желание, разум и чувство высшего. А иначе это остается, как это можно назвать, компания насмешников. Просто хорошая компания, хорошие друзья.
Один из вопросов, самых распространенных в человеке, в тот момент, когда он чувствует обратную сторону, это или из-за того, что Творец хочет его приблизить, или же из-за того, что человек не приложил достаточно усилий. Как выяснить, что из этого?
Еще раз.
Или из-за того, что...
Нет, сначала. Это не начало вопроса.
Человек чувствует обратную сторону, и в нем возникают как бы две возможности. Или из-за того, что он недостаточно приложил усилий, и Творец хочет его приблизить. Или же он просто что-то пропустил в работе, сейчас чувствует удаление.
Это зависит от меры связи его с группой. Так ему показывают сейчас родители, а пока мы переходим на следующую часть урока.
Перейдем ко второй части урока по книге Зорля.